Добрый вечер. В наших сегодняшних гостях непостижимым образом соединились, казалось бы, несоединимые элементы. Россия, спортивные танцы, Англия, международный чемпионат по этим самым танцам и многое-многое другое. Прошу любить и жаловать наших гостей Ольга Комарова и Николай Кремешенский.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
История наших гостей – это история борьбы и победы, как раньше говорилось в агитационных блокнотах. И вообще, так сказать, поэтическая история с моей точки зрения, потому что 12 лет они здесь живут и, наконец, достигли такого уровня, о котором можно рассказать и в передаче. Не о борьбе, а о результатах. Борьба – это уже как бы прошлое. Самое интересное, или одно из интересных фактов, один из интересных фактов, выявившихся в беседе, это то, что бальные или спортивные танцы в послевоенной России, скажем, 50-х, 60-х, 70-х годов, были чем-то нежеланным. Я знаю, что я там вот джазом занимался, но я понимаю, джаз давили, потому что это явно американская музыка. Но почему же гонения были на бальные танцы?
Сева, я немножко старше вас, если не ошибаюсь. Вот, так наоборот, после войны только и играли бальные танцы. Русский бальный, Пади Патинер,
да, все вот не, эти вещи. Да, он был не Пади Патинер, он был танцкнигобежцем.
Неважно, вот, Пады Катер, Кадриль, Пады все это играли после войны со страшной силой. Это потом, когда уже ваш период настал. Тогда уже появились добрые молодцы, появились группы, тогда уже,
давайте,
конечно.
Давайте передадим слово живым свидетелям и страдальцам жанра.
Какие они живые?
Мы не можем, конечно, комментировать да, по поводу послевоенных лет, но мы можем комментировать о том, что происходило в 70-е, 80-е годы, когда мы начали... Когда мы начали сами заниматься, появились первые кружки. Мы оба из Москвы, и появились первые кружки бального танца. Чего не было, это не было традиции преподавания бального танца с точки зрения спортивного танца, с точки зрения конкурсов, с точки зрения соревнований, побед. Не было у кого учиться, потому что, ну, мы вот помним буквально первое поколение людей, которые только начали этим заниматься.
Уже это начали, начали при Иосифе Виссарионовиче.
Нет, ча-ча-ча не было.
Потом
Да, все танцы, которые вы назвали, они, конечно, были, но это... Они имеют российские корни.
Да. Это были бальные в прямом смысле этого слова танцы.
Только так.
То, чем мы занимаемся, это спортивные танцы, которые, по которым проводятся чемпионаты мира и Европы. И эти танцы делятся на две категории. Европейские танцы, вальс, танго, фокстрот. И латиноамериканские танцы, самбо, ча-ча-ча, румба.
И как раз вот европейские танцы, корни лежат в Англии. И английский вальс, и фокстрот, квикстеп.
Вальс-бастон.
Это уже другое немного.
Это другое, да.
А все время на телевизоре, конечно.
Да, конкурсы.
Господа, тут у нас винегрет. Давайте потихоньку. Дело в том, что в латиноамериканских танцах там такие движения нижним бюстом, что в послевоенной России даже близко духу не могло быть.
Конечно.
Потом они же были латиноамериканские.
И латиноамериканские, само слово американские было... Да, было совершенно невозможно потреблять. И как называлось? Танцы основаны...
На фольклорном материале народов зарубежных стран.
И самые первые коллективы стали появляться на нашей памяти фактически в 70-х годах. И, конечно, это представляло в тот момент большой интерес для ребят, потому что это был выход из... очень политизированной школы, из политизированного общества, куда-то еще, заниматься чем-то, только чтобы не говорить о политике, не говорить, не иметь политинформации и ничем этим не заниматься. И, конечно, это было для нас очень интересно. Мы приобретали своих первых хороших друзей, и с некоторыми из них мы до сих пор общаемся 20-25 лет спустя. Это люди, которые стали нашими друзьями на всю жизнь через это.
Разница, конечно, между русскими бальными танцами и всем, что идет из Латинской Америки, это, так сказать, сексуальное наполняющее. Потому что танго, здесь были концерты настоящие, да, танцоров танго, там вообще искры сыплются.
Да. Совершенно верно, да. Совершенно верно.
Там такой уровень страсти, что, конечно, в России до перестроечной показывать это было просто неприлично.
Да,
и были, конечно, страшные ограничения, что можно носить, что
костюм,
нельзя
были,
носить.
Были очень строгие ограничения по костюмам. Мы даже помним, что был один деятель, который ходил по конкурсам и закрывал все разрезы газетой. Да, и мы вынуждены были носить правду на всяких местах.
А вы помните, у Бродского уже об этом? Мелькает белая жилетная подкладка, а мулатка тает от любви, как шоколадка, в мужских руках посапывает сладко, где нужно гладко, где нужно шерсть.
Какая прелесть!
Это Иосиф Бродский, это же танго, ритм.
Я не слышала этого, да.
Да. Ну, у нас у всех есть свои истории ужасов и истории худсоветов, и у вас, наверное, тоже есть свои. Кто курировал все эти жанры в отечественном культурном эстаблишменте, и как менялось там отношение к тому, что, скажем, делали вы и ваши друзья?
Было Министерство культуры и было музыкальное общество. Я бы сказала, что музыкальное общество, в принципе, было неплохой организацией, да. И люди, которые работали в музыкальном обществе, относились к нам с уважением. И потом, когда мы стали принимать участие, организационное в том числе, в первых визитах зарубежных танцоров к нам, в Россию, в Москву.
Это уже конец 80-х годов.
В конце 80-х годов, когда мне довелось переводить, поскольку я учила английский язык, мне довелось переводить для этих делегаций, то они нам очень помогали. И я не могу сказать, что у нас были какие-то с ними проблемы. Министерство не было очень дружественно в нашу сторону, я должна сказать откровенно. Но я бы сказала, что мы тогда были все-таки слишком молодые, что проблемы в основном были не у нас, а были у наших учителей. Да. И были даже проблемы такого плана, что их не выпускали на конкурсы никуда, в том числе даже в какую-нибудь Чехословакию или Польшу, если, например, они работали в Доме культуры какого-нибудь заведения, где была секретность.
Ну, да,
они, конечно, не имели к этой секретности никакого отношения. Они продолжали танцы. Но их все равно не пускали. И, конечно, есть большое количество людей, которые были очень талантливы в свое время. И которые не получили никакого выхода этому таланту.
Но с другой стороны,
они воспитали следующее поколение. Они воспитали в нас любовь.
Те люди, которые нас учили, когда были детьми, они много не знали. Они, может быть, видели это на пленках, может быть, где-то еще, но у них было желание передать нам то, что они не смогли сделать, и, может быть, то, что им хотелось сделать. В результате мы здесь.
И мы смогли сделать свою карьеру.
Но вся эта наша идеологическая борьба получила наивысший всплеск и пик в 91-м году, после чего этот пик разломал всю систему. И по вашей танцевальной части, нет ли у вас там каких-нибудь историй по столкновению с культурным эстаблишментом?
Но у нас есть один очень хороший наш знакомый и чемпион России много раз, который шел по коридору Министерства культуры
во время путча.
И одна из вышеупомянутых дам, встретив его, сказала: «Вот, я очень рада, вы теперь все поедете в Сибирь, вы будете в лагерях преподавать свои танцы теперь». Они должны были ехать в Болгарию. И
он сказал: скорее, надо ехать пока.
Уже куда угодно, не важно куда, важно откуда.
И она была уверена, что за танцы полагают Сибирь.
Да.
Да.
Да, она была уверена.
Но ведь многие ваши танцы, они искренне считали безнравственными.
Безусловно.
Да, я уверена, конечно.
Я помню, вы знаете, где-то, наверное, если поискать, можно и найти. Была статья, это же дама в «Комсомольской правде» тогда. И мы ее все перечитывали, наверное, раз по 10, где она, какими только словами, она наши танцы тогда не поливала. И что это безнравственно, и это худшие образцы зарубежной
влияние пропаганды
и
влияние Запада, и кое-кто на Западе,
да,
и все прочее.
Традиции. Где сейчас традиции? Эта дама?
Но с одной стороны, она по службе, конечно, говорила, потому что от нее это ожидалось, у нее должность была такая. А с другой стороны, есть целое поколение, выражаясь научным языком, сексуально репрессированных женщин в России, которые по тем или иным причинам не состоялись в личном плане, и они
огромной энергией и с невероятной желчной ненавистью ненавидят все, что не попадает в их рамки. Я помню, перед отъездом в 75-м году мы встречались в Питере у Пятигорска. Одна подруга наша пришла в платье, ну, лето, ну, пришла с голой спиной. Так бабки на нее вообще кидались там прямо с шипением, с криком. Бесстыдница куда-то вышла там, и всякими словами.
Ну, в свое время резали джинсы, это известное
да,
дело.
Да, 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 конечно.
Но ведь Солженицына никак нельзя назвать репрессированной женщиной, правда? Но он в своей статье «Как нам обустроить Россию» писал, вспоминая железный занавес, что под железный занавес подтекала зловонная жижа с Запада.
Да,
Солженицын.
Так он и за границей тоже не утихомиривался. Да. Клеймил, чем за что мы, собственно, его и любим.
Я его люблю.
Позицию должен человек свою держать. Мы просто Солженицына, тут у меня приятель теннисист, и он принес мне фотографии, и мы очень долго умилялись. Солженицын в теннис играет в короткой бабочке, в такой, значит, и в сандалях. И теннисную ракетку, но там он мне ставил теннисную ракетку, как надо держать, там ни в коем случае не должна она наотмашь идти, она же должна вместе с рукой. И Солженицын в этой бобочке, в сандалиях, с ракеткой наотмашь, очень такой, даже был образ. Но теннисистам было смешно.
Да.
Да, это все вот из этой же серии, из «Зловонной жижи». В жизни есть стилистическая составляющая, господа, и вы, как танцоры, понимаете это, может быть, как никто другой. Вы, видя человека, входящего в комнату, сразу оцениваете по его осанке, по походке, по тому, какой он идет. За пределами этой профессии этого человеку не понять. Точно так же, как Солженицыну было не понять, как его оценит теннисист.
Да,
так теннис играть нельзя, это неприлично.
То есть оценивают, может ли этот человек танцевать?
Дело не в этом.
Дело в том, что когда вот так происходит, когда... Например, часто бывает здесь, британские журналисты пробуют что-то сделать на полном серьезе, пробуют танцевать, пробуют принять какое-то посильное участие в программе.
Ну, вы знаете, была серия передач этих, когда журналист делает, то идет, играет на пианино, то ездит на машине, чего он никогда не делал.
Прыгает с парашютом, там что-то еще и так далее. И, к сожалению, для нашей профессии такие передачи не очень удачные, потому что, к сожалению, обычно люди, кто никогда не танцевал, так и выглядят. И они выглядят достаточно неуклюже, и для нас это не очень хорошая реклама.
Нет, я-то говорил о том, что у нас внутри Союза были свои кружки тайные, как бы скажем. Джазовые музыканты собирались вместе.
О, да.
Или люди, которые одевались под американцев. У нас было несколько на несколько фарцовщиков, одетые от носок до пальто.
Да, точно.
И были люди, которые под них пытались подделаться, потому что в этот запретный мир хотелось очень попасть. У нас был администратор, не буду называть его имени, человек, который тоже хотел как бы приобщиться к культуре. Он слышал, что есть рубашки американские, вот эти вот с пристегивающимся воротничком, бакнером,
да.
И однажды он пришел к нам на репетицию с довольно гордым видом и томным лицом. На нем было нечто совершенно чудовищное, сшито, видимо, в пошиве, и вот эти концы воротничков доставали до сосков, и там были пристегнуты. Мы говорим: Григорий Яковлевич, что это у вас? Он говорит: как что это у меня? Баден-баден. Вот это все явление одного порядка, вы понимаете? Что стилистическая составляющая жизни не менее важна, чем все остальное. Но люди за ее пределами этого понять не могут.
Да, мы знаем танцоров, извини.
Да, причем, знаете, интересно, вот немножко, может быть, возвращаясь назад, что... В каких-то местах это разрешалось легко. Например, вот вы же помните, был «Звездный городок».
Ну-ка.
И в «Звездном городке» был кружок.
Очень
хороший. И на работу они брали исключительно лучших педагогов туда. И этот кружок развивался очень хорошо. Они проводили конкурсы там в «Звездном городке».
Это был один из лучших детских турниров того времени. То есть мы говорим 70-х.
То есть это было нормально. Это было можно.
Это был бесплатный круг для своих.
Видимо, за семью.
Помните, Галич, за семью заборами, за семью запорами.
Да,
очень ему нравится Мэрилин Монро.
Да.
Вот.
Но здесь я хотел бы уже покончить с вашим российским периодом жизни и перейти постепенно к вашему перемещению на Запад. Ну, у нас тут музыка есть, привезенная вами. Три разных музыкальных куска, которые вы должны, господа слушатели, будете представить нам, представить себе танец, который танцуется под эту музыку. Мы начинаем с Сантаны «The Game of Love». Какой это танец?
Ну, это ча-ча-ча. И мы как-то постарались подобрать музыку, чтобы это было близко, так что ли, современному корням. Слушателю. И к корням. Поскольку, ну, все знают, что Сантана очень известный музыкант и хороший музыкант. И он попытался объединить латинскую музыку с роком. И мы сейчас, в свою очередь, пытаемся как-то принести это с молодым слушателям и молодым людям, которые будут смотреть наши танцы. И это вот ча-ча-ча в современном исполнении.
А есть справка короткая, историческая, откуда ча-ча-ча взялась?
Куба.
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 Кубинский ритм. Но, как и все, что находит свою дорогу на сцену, то, что мы делаем, это очень стилизованная версия. Это не... не то, что люди танцуют в деревнях, может быть, на воскресенье. Конечно, это очень большая разница. То, что мы делаем, это очень далеко от того, откуда это
ча-ча-ча, я надеюсь, вы уже оттанцевали, отстряхнулись. Если вы сели к приемнику нас слушать, напоминаю, что у нас Ольга Комарова и Николай Кремешинский, специалисты по бальным или, как сейчас говорят, спортивным танцам. Вроде бы даже есть разговор о включении танцев в олимпийскую программу.
Да, и этот разговор идет уже достаточно давно. И, в принципе, ассоциация международная, которая занимается этим, она достигла больших успехов.
Это уже и... Возможно,
значит, мы члены Международной олимпийской ассоциации. И сейчас есть список приблизительно, наверное, 10-12 видов спорта, которые стоят на списке.
Рвутся.
Войти в олимпийскую.
Да, один из них шахматы.
Да.
Так, должен сказать, что... Я, простите за невежество. Есть танцы на льду.
Да.
Да.
Вот они входят сейчас в олимпийскую?
Да,
входят. Они входят.
А на полу нет.
А на полу нет,
на полу нет.
Понятно. Не знаю, какая логика.
Но... Понятно.
Они были раньше. Вот и все.
Да.
Но, к сожалению, система с олимпийскими играми такая, что они рассчитают, что слишком много видов спорта сейчас. И организаторам очень трудно... Поскольку много спортсменов, это стоит больших денег, олимпийские игры. Они сказали, что до тех пор, пока какой-то спорт не выйдет, то другой спорт не войдет.
А кто же это выйдет?
Стоклеточные шашки могут быть.
Ну, вы знаете, поскольку мы, в общем, смотрели много и литературы, и документов по этому поводу, то у них есть определенные критерии, по каким они принимают определенный вид спорта в олимпийские игры. И в отличие от того, что обычно люди думают, что это должно быть там какие-то безумные спортсмены, лучшие, которые бегают выше,
быстрее
всех и прыгают выше всех. Не совсем так. Основной критерий – это массовость вида спорта в мире.
Они пытаются достичь,
да, и равенство между мужчиной и женщиной. И освещение этого вида спорта средствами массовой информации. То есть основной принцип – это задействовать как можно больше людей в этот вид спорта.
разных возрастов, разных полов, разных убеждений.
То есть, предположим, если какой-то вид спорта, который уже в Олимпийских играх, вдруг начнет терять популярность, то они могут завтра сказать, что мы, значит, поменяем
программу. Ну, вот большая компания идет для того, чтобы снять с олимпийской программы бокс.
Да, но может быть это будет приемлемо.
Но
у них был в августе конгресс, на котором они решали, какие олимпийские виды спорта будут в Китае в следующий раз. И я знаю, что, например, бейсбол был на этом листе, и бейсбол не вошел туда по разным причинам. Во-первых, что только в Северной Америке он популярен.
Правильно. Крикет тоже не входит.
Да.
И женщины не играют.
Женщины не играют в бейсбол.
Не начали еще.
И одна из таких причин, одна другая причина, это то, что спортсмены у них, как называется, не помню, супербол. Которые все соревнования, они совпадают по времени с Олимпийскими играми. То есть он никак не подходил ни по каким критериям.
Хотя массовость, конечно, колоссальная.
Да, в Америке, безусловно. Но они решили, что для Олимпийских игр он не пригоден.
Ну, просто не все черное и белое.
Да, но наши танцы до сих пор в этом списке. И была встреча между президентом Олимпийского комитета и президентом IDSF нашей федерации вот в Швейцарии в октябре. И президент Олимпийского комитета сказал, что они остаются в списке и для последующего рассмотрения. Хорошо, ну, конечно, вот если бы в Лондоне были в 2012 году Олимпийские игры.
Для нас это было,
для нас это было бы здорово.
Да. Но, тем не менее, у вас есть собственное ведь событие, которое уже третий год проходит, и ваше событие вот-вот произойдет.
Да, 19 мая, в понедельник, мы проводим Crystal Palace Cup. Это международный турнир по спортивным танцам. Он проводится по разным категориям, до 21 года, по любителям и по профессионалам. Все события проходят в один день. Мы начали этот турнир как национальный чемпионат, открытый национальный чемпионат. Открытый означает, что это чемпионат, который открыт для всех стран, хотя называется национальным. Но так получилось, что в прошлом году у нас приехало 200 пар из 26 стран. И было очень много недопонимания со стороны прессы, со стороны танцоров и со стороны публики в связи с названием «Национальный». И мы решили, что мы просто назовем его по месту проведения Crystal Palace Cup. И тогда это будет просто интернациональный чемпионат, международный чемпионат, который будет открыт для всех, и никто не будет чувствовать
кубок
себя.
Кубок уже заказали?
Да.
Позвольте,
да, конечно.
Позвольте Римаевский вопрос задать. А судьи кто?
Судьи, у нас очень хорошие судьи. У нас мы приглашаем только людей, которые сами были чемпионами мира, чемпионами Европы, чемпионами своих стран. Много-много лет. Люди, которые преподают, которые судят вокруг света.
19 судей в общей сложности.
В общей сложности 19 судей.
Наверное, 8 или 9 стран они представляют.
В том числе из России. Да, в том числе из России у нас есть люди. И очень хорошая международная панель. Очень хорошая, очень уважаемая.
Ну, такое мероприятие надо было бы организовывать специальным комитетом человек из 25. Сколько у вас народу работает на этом мероприятии?
На двое.
Значит, ну, видимо, на это уходит целый год.
На это уходит год. Мы только успеваем несколько недель буквально передохнуть от одного.
После.
Да.
В июне, до середины июля, когда уже нужно начинать.
Начинать снова. Начинать двигаться
дальше. Вам кто-нибудь организационно помогает, в смысле ресурсов, денег?
Нет, никто. Мы пытаемся найти спонсоров, которые бы помогали нам найти. Или, может быть, вмещать свою рекламу какую-то с нами, которая была бы интересна и нашей аудитории, люди, которые приходят смотреть, и люди, которые приходят танцевать. И в том числе у нас есть такие люди, которые выпускают танцевальную продукцию не только в этой стране, но есть и русские компании.
Спонсоры есть, конечно, но в основном те спонсоры, которые у нас есть, они помогают нам не материально, а
Материально.
Да, материально. Ну да, материально, да, не деньгами, а материально.
Котлетная фирма.
Да, совершенно верно, да.
Но, вы знаете, очень в прошлом году то, что чем мы были очень счастливы и довольны, это то, что пришли зрители. И зрители пришли и были очень довольны тем, что они увидели. Они, многие из них потом были от них и имейлс мы получали, и письма, которые говорили, что мы не знали, что такое есть вообще на свете.
Мы не знали, что это существует на таком высоком уровне, что мы бы хотели сами и танцевать, и мы бы хотели привести своих детей танцевать. Да. И мы видим, какое хорошее это влияние оказывает и на тела, и на умы.
Да, и поскольку мы получили такой отзыв от зрителей, то, возвращаясь к спонсорам, мы надеемся, что, может быть, спонсорам будет какой-то интерес обратиться к этой аудитории, не только к нам.
Потенциальной аудитории, да.
Никто не хочет никаких милостей.
Да.
Безусловно.
У нас есть, с одной стороны, международные танцоры, с другой стороны, хорошая аудитория.
Да. И мы надеемся, что о кривой вашего успеха мы поговорим немного позже. Но сейчас я вот охотно с гостями делюсь своей жизненной мудростью. И у меня есть формула успеха. Надо взяться за что-то и делать это лет 700.
Да, спасибо, как встречать английский газон.
Да, да, вот мы так вот взяли, начали, 16-й год, еще только развиваемся.
Да. А сейчас мы сделаем перерыв в нашей беседе. Коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели. Пожалуйста, Анечка.
Ну, я 2 недели бросала взгляд на события, связанные так или иначе с войной, так что я решила, что временно лучше от войны отойти. И сегодняшняя история сугубо штатская. И, на мой взгляд, очень веселая. На мой, но не на взгляд ее участников. Ее участники — это голливудские звезды Майкл Дуглас и Кэтрин Зита-Джонс. Она, кстати, только что получила Оскара за роль в фильме «Чикаго». В 2000 году они праздновали свадьбу. Поскольку они хотели избежать шума, который обычно сопровождает такие события, они предупредили весь мир, что свадьба будет сугубо частная. В узком кругу друзей.
Но весь мир предупредили.
Абсолютно.
Чтобы знали,
чтобы знать,
что будет свадьба.
Но только в узком кругу друзей. Ну, совсем частная. В роскошном отеле 350 приглашений. И, видимо, опять же, чтобы избежать лишнего шума, перед свадьбой они заключили договор с журналом «Окей». Согласно договору, только ОКЕ имел право делать на свадьбе фотографии и их потом публиковать. Но конкурирующая организация, как сказал Вальтер Бендер, журнал «Хелло», запустил на свадьбу своего человека. Тот снял жениха с невестой и гостей, и фотографии тут же были опубликованы. И вот молодая чета вместе с журналом «ОКЕ» подали в суд. Обвинения они выставили несметное множество, но главное, они требовали возмещения морального ущерба. Потому что было совершено вторжение в их личную жизнь. У меня было такое чувство, как будто у меня украли что-то необыкновенно мне дорогое. Мы до сих пор не можем прийти в себя, со слезами в голосе объясняла на суде Кэтрин Зета-Джонс. Напомню, что вышеозначенная трагедия произошла 2,5 года тому назад. Майкл Дуглас тоже выступил в роли трагического героя. Мы были совершенно потрясены. Было ощущение, как будто наш дом разграбили. Вынесли из него абсолютно все и раскидали на улице. У меня нет слов, чтобы описать наше состояние.
При этом они согласились ведь, что будет журнал.
Другой журнал.
Окей.
Другой журнал. Им заплатили за это, но другой журнал. Другой журнал.
Это не...
Правда, в этих монологах проскользнула и, видимо, самая главная причина, по которой Кэтрин и Майкл пришли в такой ужас. Фотографии были весьма нелестными, жаловалась Кэтрин Зита-Джонс. Не то что, это уже я добавляю, фотографии, которые появились неделей позже в журнале «Окей». Те были тщательно отобраны молодоженами и, по их желанию, а скорее требованию, где надо, отретушированы. Тут следует заметить, что журналист весь этот процесс привел в некоторое недоумение. Стараться опередить соперника, опубликовать первым сенсационное сообщение или фотографию – это классическая тактика газет и журналов. Добиваются этого любыми способами, и проигравший, естественно, злится, но глотает пилюлю и старается в следующий раз проявить большую сноровку. Несколько лет назад, после свадьбы Глории Ханнифорд, произошла история, совершенно аналогичная нынешней, только все было наоборот. Договор на фотографии был заключен журналом «Хелло», а «Окей» его опередил на неделю. Но в суд никто не подавал. И вот, наконец, в пятницу, после долгого разговора, он согласился с официальной, заявив, что те имеют право требовать компенсации за нарушение коммерческой конфиденциальности. Позднее, но похоже, что она в любом случае не окупит судебных расходов. Однако судья отверг требование компенсации за моральный ущерб по поводу вторжения в личную жизнь звезд. Оказывается, простые люди, я этого не знала, не имеют права на личную жизнь, а знаменитости нет. Судья, правда, прямо не сказал, но я подозреваю, что ему, как, скажем, и мне, и, вероятно, многим другим, пришло в голову, что если Кэтрин и Майкл договорились с ОКЕЙ о публикации фотографий, причем за весьма приличную сумму, то разговоры о вторжении в личную жизнь выглядят не слишком убедительно. И по ходу разбирательства выяснилась еще одна пикантная деталь. Оказывается, иногда журналы электронным методом, не знаю уж как именно, убирают со свадебных фотографий некоторых гостей. Под смех зала судья заметил: мне помнится, что такое делалось при Сталине.
Это верно. Да, это
Танечка,
верно.
Еще как ведь вы у нас известный человек. Вы не имеете права на личную
жизнь. Ни малейшего.
Тогда ответьте, почему до сих пор на веб-сайте нет вашей фотографии?
А, я знала. Вот как я Сережу Панцирева сегодня увидела, так и знала, что этим кончится.
Да.
Нет, фотографию я уже Сереже отдала.
Если бы я был Сережей...
Этого никак текста не могу написать.
Если бы я был Сережей, я бы с вами разговаривал куда круче.
Я так и ожидала. Он просто очень добрый человек, видимо. Будет. Честное слово будет. Когда-нибудь.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 апреля 1888 года, 115 лет назад, родился выдающийся пианист и музыкальный педагог Генрих Густавович Нейгаус. Среди его многочисленных учеников были такие всемирно известные исполнители, как Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер. В 41 году 63-летнего профессора Московской консерватории этапом высылают из Москвы на Урал как лицо немецкой национальности. По счастью, он после войны вернулся и продолжал работать до своей кончины в 64 году. 12 апреля 1938 года, 65 лет назад, в Париже умер Федор Иванович Шаляпин. В 21 году он навсегда уехал из России, но его мировая слава началась еще на 20 лет раньше, когда он впервые спел в Миланском театре «Ла Скала». Голос Шаляпина в 30-е годы механически записывался на пластинки, но благодаря современной электронике качество записи резко улучшено, и мы слушаем великого певца почти как живого. 12 апреля 1943 года, 60 лет назад, германские войска, оккупировавшие Смоленскую область, обнаружили массовое захоронение расстрелянных в районе Катыни. Вызванные немцами эксперты из нескольких стран установили, что это были польские офицеры, взятые в плен советской армией в 1939 году и уничтоженные выстрелами в затылок в мае 1940 года. Советская пропаганда разыграла взрыв возмущения, заклеймила гнусную клевету геббельсовских лжецов. Они, мол, сами расстреляли 4000 поляков и попытались приписать эту чудовищную жестокость Советскому Союзу. Как давно, еще при Горбачеве, выяснилось, в 40-м году были расстреляны не 4, а 11 тысяч польских офицеров, которых Сталин не захотел вернуть в захваченную часть Польши. Еще до окончания войны, когда немцев изгнали из Смоленска, советская сторона привезла в Катынь так называемую комиссию без иностранных представителей, которая объявила, что расстрел – дело рук немецких оккупантов. Стоит добавить, что один повод комиссии был верен. Несчастных расстреливали из немецких пистолетов. Предусмотрительные палачи привезли германские вальтеры и убивали ими. После польской кампании 1939 года этих пистолетов было очень много. Мы теперь знаем, что палачей наградили и даже в одном случае пригласили на банкет в городе Калинине, ныне Тверь. 13 апреля 1883 года, 120 лет назад, родился Ефим Алексеевич Придворов, взявший псевдоним Демьян Бедный, стихотворный пропагандист партии советской власти. Много виршей посвятил, так сказать, разоблачению религии и насмешкам над верующими, за что Есенин однажды написал Демьяну: «Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов». Тем не менее, в июле 1938 года Демьян был исключен из партии за резко выраженное моральное разложение. Ну, любил пошалить человек, с кем не бывает. И тут же НКВД составил секретную справку для Сталина
о поэте Демьяне Бедном. Оказывается, цитирую, «Де Бедный имел тесную связь с лидерами правых и троцкистско-зиновьевской организации. Настроен резко антисоветски и злобно по отношению к руководству ВКПБ. Озлобленность Де Бедного характеризуется следующими его высказываниями в кругу близких ему лиц. Разве вы не видите, что у нас делается? Ведь срезается вся гвардия. Истребляются старые большевики. Уничтожают всех лучших из лучших. Зажим и террор в СССР таковы, что невозможно ни литература, ни наука. Сталин ужасный человек. Всех истребил, никого нет, все уничтожены. Подобное было только при Иване Грозном». Вот конец цитаты. Трудно сказать, почему Сталин после такой справки оставил Демьяна Бедного в живых. Может быть, именно за сравнение с Иваном Грозным, польстившее вождю. Так или иначе, да. Демьян Бедный умер своей смертью в 45-м году. Да, Сева?
У меня газета «Правда» есть, первый номер, вы знаете, в коллекции. И я недавно ее рассматривал, чтобы найти, есть там труды Ленина какие-нибудь. Ленина не присутствует, но Демьян Бедный есть.
Да, Ленин где-то в 9-м номере впервые выступил. Да-да, Демьян Бедный, да. 16 апреля 1813 года, 190 лет назад, в 68-летнем возрасте, скончался победитель в Отечественной войне, светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал Михаил Тиронович Виларионович Голенищев-Кутузов. Вечная ему память. 16 апреля 1828 года, 175 лет назад, ушел из жизни величайший испанский художник Франциско Хосе де Гойя. Ему было тогда 82. 17 апреля 1818 года, 185 лет назад, в Москве, супруга великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, прусская принцесса Шарлотта, крещенная Александрой Федоровной, родила первого сына Александра. Ему суждено было стать царем-освободителем и реформатором Александром II и погибнуть от бомбы террориста Гриневицкого. Воспитателем юного Александра был Василий Андреевич Жуковский. В 1855 году, после смерти отца, Александр II унаследовал российский трон и правил 26 лет. Уже в 1861 году он освободил крестьян и наделил их земельными участками. При нем в России было проложено 22 тысячи верст железных дорог. В 1964 году была проведена судебная реформа, поставившая Россию в один ряд с западноевропейскими странами. Да, при Александре II было подавлено польское восстание 1763 года. Но все равно он остался в истории России как самый либеральный правитель. Может быть, это и обозлило террористов, ненавидевших реформы и требовавших свержения самодержавия. 1 марта 1881 года царь, ехавший в открытой коляске, практически без охраны, был убит бомбой на улице Санкт-Петербурга.
Спасибо, Леонид Владимирович. Прежде чем перейти снова к беседе с нашими гостями, музыкальный перерыв. Джонс, come away with me. В танцевальном плане это будет что у нас?
Вальс?
Вальс.
Медленный вальс,
конечно.
С длинными такими шагами.
Не обязательно, но музыку, которую мы принесли сегодня, мы принесли с некоторой задней мыслью, для того, чтобы показать нашим слушателям, что музыка, которая выходит сегодня, музыка современная, музыка, которая на радио, музыка, которая на телевидении, она все та же музыка, под которой можно танцевать, под которой можно двигаться.
Мы уже вас представили с успешной вашей стороны, вы проводите третий год ежегодно это Crystal Palace Cup или международные соревнования по спортивным танцам, что есть достаточно высокого плана мероприятия, которое стоит кучу денег и которое вы сами организовываете, финансируете. Но ведь начиналось-то все совсем не так. И здесь я должен попросить вас быстро вспомнить этапы вашего большого пути, когда вы, кажется, году в 90-м оказались здесь без копейки в кармане, без знакомых, без всяких надежд. Просто два человека, которые только что оттанцевали в турнире.
А так и было.
Да, так и было. Мы приехали на турнир в октябре 90-го года. Турнир, проходящий в Альберт Холле International Championships. И станцевав турнир, мы, собственно, не собирались оставаться совершенно. Во-первых, у нас было на двоих 200 фунтов.
И обмен, обмен по тем временам.
На этом, это был годовой обмен.
Да, когда я в 66-м году просил политубежище, у меня было 4 фунта 11 шиллингов.
Вы не хотели просить политическое убежище, мы не чувствовали себя политическими беженцами. Мы просто чувствовали, что мы были пара танцоров, которым хотелось иметь хорошие уроки, потому что у нас не было возможности, поскольку не было традиции. Да, мы хотели бы учиться, больше ничего.
У нас не было тогда доступа в России
к этой информации,
к хорошим педагогам.
То есть оттанцевали вы турнир, вышли на улицу, думаете, вот бы... И кто-то вам сказал еще из знакомых танцоров.
Да, мы жили у друзей, и пока мы там в гримерных бродили, нам просто сказали, что молодые ребята здесь нанимаются на работу, в любую черновую работу, в ресторанах или в гостинице, где попало. И какое-то время можно просуществовать на эти деньги, заработать на какое-то количество хороших уроков.
Выходить на практике.
Выходить просто потанцевать с хорошими парами.
Ну, уроки вы нашли быстро, потому что это не фокус. Но надо заработать на жизнь.
Да.
Да, но мы пошли в течение 3 дней буквально. Мы нашли работу, потому что, ну, наверное, если ее искать, она всегда есть.
Нет, низовой работы в Лондоне много.
Очень много.
Да,
и,
да.
И, конечно, это с этого начинает, наверное, любой человек, я не знаю.
И там но просто мускульные силы продаешь.
В общем-то, да. И, возможно, если вы достаточно дисциплинированные для того, чтобы приходить вовремя и делать то, что вам сказано, к чему мы все были очень привычны с советских времен. То...
Деньги небольшие по местным понятиям, но тогда для нас 80 фунтов в неделю это было просто
состояние. Это была сказка. Мы, конечно, не могли об этом мечтать, поэтому мы нашли просто работу и какое-то время болтались таким образом. И потом потихоньку одно за другое мы почувствовали себя здесь дома. Для меня один из самых важных моментов был момент, когда я из туриста превратилась в часть города, в часть этой страны.
С утра идешь на работу, вечером идешь домой.
Как и все люди вокруг тебя. И когда ты приезжаешь на электричке в Лондон, и вся толпа идет на работу, и ты идешь вместе с толпой,
чувствуешь
это совсем другое
причастным,
ощущение, да, это совсем другая жизнь.
Вы знаете, это очень индивидуально, конечно. Я приехал в Англию с очень небольшим знанием английского. То есть я просто радио не понимал. Вот. Но поэтому, может быть, лишь через 7 лет, когда я уже давно работал, все у меня было, я был британским гражданином, вот, я летел из Мюнхена в Лондон, я помню. И самолет задержали в воздухе, знаете, его не принимали, он полчаса крутился. Потом он сел, и когда он сел, я подумал, ну вот я и дома.
Угу.
А потом, дома? Да.
Дома.
Дома.
У вас тоже такой был переломный момент когда-то. Но самое главное, что многие мигранты, я здесь много народу знаю, поскольку кручусь во всем этом деле. Есть люди, которые не преодолевают определенный план.
Есть.
А все время жалуются на неудачи в жизни, что зажимают, вот нас русских, то все. Но очень часто за этим стоит не требовательность к себе. Потому что, с одной стороны, известный факт. Скажем, в Лондоне, там, в Англии миллион безработных, но, с другой стороны, 400 тысяч рабочих мест не заняты.
Работа,
конечно, за людьми, люди за работой. Но нужно иметь некое качество или квалификацию. И вот в какой-то момент вы поняли, что надо и учиться, и на курсы сходить.
Да, конечно. Мы ходили на большое количество курсов. И мы оба, надо сказать, что когда мы оба приехали, мы говорили по-английски.
Это помогает.
И это нам очень помогло. И мы говорили по-английски. Я, собственно, училась в педагогическом, Ленинском педагогическом институте на Иньязе. И, конечно, мне это очень помогло. Я говорила очень хорошо. Николай тоже говорил. Да. И... Это, конечно, очень нам...
Николай,
очень
вы чему не доучились?
Я не доучился физике. Не фи.
Значит, педагог и физик.
Да, да.
Без пяти минут.
Да.
Но сейчас дипломы предлагают на каждом углу, так что...
Да, да.
Единственное, что это не нужно уже никому.
Да, в том-то и дело. Да. Но надо сказать, что это уже было в тот момент наше ощущение, что это будет никому не нужно, что придет момент... когда проторенная дорожка не принесет тебе ни счастья, ни денег, ни успеха. И что в конце концов нужно, в общем-то, делать просто то, что тебе хочется и к чему лежит душа. И если ты делаешь это прилично, то я думаю, что все будет хорошо.
А вот когда вы первый раз танцевали после приезда, после того, как перестали танцевать в группе, вот вы приехали?
Это не совсем так. Нет. Мы приехали как пара. Мы
понимаю.
Не приехали частью театра или ансамбля.
Да,
мы приехали сами по себе.
Вот потом вы от ансамбля, так сказать, оторвались.
Да.
Оторвались от народа и начали жить как... начали жить своим трудом.
Да.
И после этого, когда мы
это...
опять оделись и потом...
Протонули. Вы знаете, я это сейчас не вспомню, но интересный момент, который мне вспоминается, следующий крупный чемпионат после этого был... в январе 91-го года. И тогда BBC делала передачи про эти чемпионаты. И по тем временам, ну, русская пара была здесь.
Мы были единственные.
То есть это было очень странно для них. И мы танцевали там, и вдруг объявляют где-то по микрофону, что пара номер такая-то, пожалуйста, подойдите туда-то, значит, и... Что-то там не сказали.
Какие-то вопросы, у нас есть к вам какие-то вопросы.
Мы перепугались ужасно.
Мы не знали, что мы не так
мы
сделали. Думали, как мы...
Что ж такое, что мы могли чем такого мы сделать, что нас вызывают на ковер.
Ага. На ковер буквально.
Да. А ничего такого не было. Просто продюсер передачи посмотрел. Мы видим пару в России. И мы хотим взять интервью. И если мы в архиве записываем, посмотреть, то есть это передача.
Да.
Мы даем интервью.
Les manifestants
ont
des slogans et portent des placards.
И меня интересует как бы структуризированный путь к успеху. То есть вы закончили
мастерство
в танцевальном плане, получили все корочки, которые только...
Да, безусловно. Мы члены национального общества учителей танца, да, международного общества учителей танца, дипломы с отличием и... мы
судьи
международной категории, да. Мы ходили...
То есть вы периодически судите какие-то конкурсы?
Да, мы судим, да, большие турниры.
Да,
и мы... Надо сказать, что курсы не только, что касается танцевания или преподавания, а курсы, которые нам очень помогли, были курсы по маркетингу, курсы, связанные с пиар, с тем, как иметь дело с газетами, с журналами, как разговаривать с людьми. И это нам очень помогло, особенно помогает в организации нашего международного турнира.
Вы сначала пошли на курсы, а потом решили, давайте-ка фирму откроем. Или сначала решили организовать фирму и думали...
Ой, нет, конечно,
это, наверное,
нет,
как-то
нет.
Все вместе происходит.
Ну, нет, у нас, я бы сказала, что мы сначала делаем дело, а потом ходим на курсы.
Это моя система. Потому что знание должно быть востребованным.
Да,
когда
да,
человек что-то не знает, влезет в справочник, запоминает с первого раза. Потому что ему это было нужно.
Да.
А когда я сижу в классе, мне говорят, ну, какие-то, я не знаю, там...
Отвлеченные.
Отвлеченные вещи, я не знаю, понадобится мне или нет, можно и заснуть на таком учении.
Да.
А когда ты идешь и знаешь, что тебе это надо, впитываешь буквально все.
Я уже... Но для этого надо хотеть, конечно.
Да. Когда мы говорили здесь перед началом, я уже сказал, повторю для радиослушателей, что Англия – это страна курсов. Буквально по всем отраслям науки, техники, знания, философии, религии, чего угодно, вы можете всегда записаться на курсы. Как правило, бесплатные. Ну, есть платные курсы, но в основном, как правило, бесплатные. Я был совершенно поражен. Странная такая...
Сейчас они в основном платные, Леонид Ильич. Для пенсионеров они бесплатные. В основном они бесплатные.
Но мы еще не в этой категории.
Ну, там выяснили. Я выяснил там, что сейчас изменилось место.
Да-да. Просто это какая-то странная форма. Понимаете, это не институт, не техникум, не школа. Это вот как именно курс. Но это английская вот специализация.
Именно окончание нескольких типов курсов помогли вам структурировать свою идею насчет бизнеса.
Совершенно точно.
Когда
совершенно
это началось?
Точно, да.
Где-то в году 94-м.
Потому что мы начали, наверное, на первый курс, я думаю, «Принц и страсть», который это... Курсы, которые спонсируются принц Чарльзом, да, это был курс по началу бизнеса.
Они были бесплатные. Ну,
и это продолжалось примерно неделю.
Вы еще не пенсионер.
И это тогда нет, мы.
Кстати, эти курсы только для молодых людей были.
Они были для людей до 25 лет.
Понятно.
Для тех, кто хочет начать свой бизнес. Мы попали туда по совету просто одного из наших знакомых, и это, пожалуй,
толчком
те курсы, которые послужили толчком для всей нашей дальнейшей карьеры.
Ну и в нескольких словах нужно написать всю сферу вашей деятельности. А, вы танцуете, Б, вы судите, В, у вас есть танцевальный класс, где сейчас 30 детей у вас,
да,
примерно.
Да.
Значит, вы организуете...
Не бесплатный курс.
Не бесплатный, да. Я прошу прощения. Хотя и не очень дорогой.
Вы организаторы, и у вас, видимо, есть официальное какое-то разрешение на проведение,
да, конечно,
этого кризиса,
да, конечно, да.
КАП ежегодного, и дело ваше развивается, но дело это дорогостоящее. И не будет секретом, что пока еще финансово вы на этом туре, на этом конкурсе международном деньги, ну, не зарабатываете, скажем.
Нет, конечно нет. Это то, что называется промоушен, это то, что вы делаете для того, чтобы люди знали о вас и о том, что вы делаете. И не только о вас, это не только о нас, как Николай, да, и Ольга обязательно. Это просто о том искусстве или спорте, как хотите назовите, которому посвятили свою жизнь. И мы считаем, что это интересно публике, мы считаем, что это интересно танцорам. И они, видимо, раз они приезжают, да, из 20 с лишним стран...
Есть определенное видение того, что мы хотим предпринимать.
Да. И здесь, да, есть история. Вы когда приехали в 90-м году, то все свои суточные деньги, обмененные в России, почти вы истратили на две пары танцевальных туфель.
Это правда.
Да, это было такое.
И теперь каким-то образом это привело вас к тому, что вы понимаете, есть люди по всему миру, которые нуждаются в чем-то подобном.
Да,
поэтому у вас есть фирма, которая снабжает всем необходимым для танца.
Да, у нас есть танцевальный магазин в Южном Лондоне. И в танцевальном магазине, конечно, мы продаем и обувь, и различные аксессуары. И в том числе мы делаем дизайны для людей, для чемпионов, для финалистов мира и Европы. Это хороший бизнес, который нам очень нравится.
Это помогает нам делать другие вещи.
Ну и музыкальным куском мы тогда и закончим. Последнее танго в Париже. Манго Санта-Мария, Гата Барбери играет. Поблагодарим гостей и пожелаем им успеха. Счастливо.
Спасибо.
И с вами, господа, до встречи в том же месте в тот же час.
Спасибо вам.